целью нападения неизвестно. В прошлом в городе происходили столкновения между суннитами и шиитами. Неподалеку находится район, где базируются боевики Аль-Каиды и талибы. Исполняющий обязанности мэра Костромы Александр Кудрявцев победил на выборах главы городской администрации, сообщает Интерфакс. Согласно предварительным результатам, он получил более 90% голосов. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. В Севастополе похоронили журналистку Анастасию Бабурову, убитую в Москве. В Петербурге может быть открыт центр помощи гастарбайтерам. Китайский Новый год. Как его отмечают в самом Китае? Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема трагическая, российская. Сегодня в Севастополе похоронили журналистку «Новой газеты» Анастасию Бабурову, погибшую 19 января в Москве. Убитого вместе с ней адвоката Станислава Маркелова похоронили в конце прошлой недели в столице России. «Новая газета» публикует последнее интервью Станислава Маркелова, которое он дал Анастасии Бабуровой, а также восторженные отклики нацистов на убийство адвоката и журналистки. Тему продолжит Любовь Чижова.
В понедельник в Севастополе похоронили Анастасию Бабурову, 25-летнюю внештатную сотрудницу «Новой газеты», студентку факультета журналистики МГУ, убитую 19 января в Москве. На похоронах Анастасии побывал мой коллега Владимир Притула.
Отпевание Анастасии Бабуровой состоялось в Свято-Владимирском адмиральском соборе на центральной горке Севастополя. Небольшой храм был заполнен почти полностью, по разным оценкам от 100 до 150 человек. Кроме родных Насти пришло много одноклассников, однокурсников, людей, которые просто знали ее или родителей. Много было журналистов, теле- и фотокамер. Короткое прощание снимали практически все центральные каналы Украины. Анастасия Бабурова родилась в Севастополе 25 лет назад. Здесь училась в школе, поступила в университет, но в 2000 году оставила учебу в Черноморском филиале МГУ и уехала в Москву. И хотя в Севастополь она возвращалась нечасто и ненадолго, здесь ее хорошо помнят. Практически все, с кем я разговаривал, отмечали, что чувство справедливости у нее было очень обострено. Гибель Анастасии Бабуровой вызвала в Севастополе и в Крыму большой общественный резонанс. Отдельные радикальные пророссийские политики призывали своих сторонников не ходить на прощание, предполагая, что оно может вылиться в политическое антикремлевское действо.
Никаких новых официальных данных о ходе расследования гибели Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой пока нет. Ранее следователи говорили, что будут рассматривать все версии преступления. Они, по мнению сотрудников правоохранительных органов, связаны с профессиональной деятельностью адвоката и журналистки. Сегодня «Новая газета» опубликовала последнее интервью Станислава Маркелова, которое он дал Анастасии Бабуровой. Речь идет о решении Госдумы изъять из компетенции судов присяжных дела, связанные со шпионажем, терроризмом и организацией массовых беспорядков. В материале поднимается вопрос и о условно-досрочном освобождении полковника Буданова. Станислав Маркелов называет это решение прямой дискредитацией российской власти. Кроме того, «Новая газета» решила опубликовать отзывы националистов на гибель Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, взятые из интернета. Фашисты называют адвоката и журналистку врагами русского народа и их убийство полностью одобряют. Руководитель аналитического центра «Сова» Александр Верховский.
То, что люди восторженно откликаются на чью-то насильственную смерть, это, в общем, диагноз некоторых отношений их, такой моральный характер, в зависимости от их взглядов. Насколько я знаю, Стас тоже получал много угроз и с разных сторон, просто потому что он вел немало дел, в которых были задействованы люди, склонные угрожать. Поэтому тот факт, что теперь разные люди бурно радуются его смерти, еще не означает, что вот именно их единомышленники и причастны. Потому что разные радуются, и кто же все-таки убил, так и остается непонятно. Если говорить о наших вот реальных неонацистских группах, то никакого похожего убийства они никогда не совершали. Максимум организованности при применении огнестрельного оружия, что вообще крайне редкость, буквально считанные случаи, это убийство Геленко, но и тогда стреляли из какого-то менее профессионального оружия и, в общем-то, наобум. Ну, достаточно случайно, что его убили. А тут, конечно, стрелял человек более подготовленный, хотя вот моя личная версия заключается в том, что это не профессиональный киллер, все-таки профессиональный киллер по видеокамерам не ходит с открытым лицом. Ну, возможно, это был, скажем, военный или бывший военный. Это человек, умеющий обращаться с оружием, достаточно хладнокровный, но при этом вполне подготовленный к такой миссии. А уж кто ему заказал это, или это может быть какой-то энтузиаст, который ездит по личной инициативе, это уже вот не ко мне, конечно, вопрос.
И Анастасия Бабурова, и Станислав Маркелов были известны своей антифашистской деятельностью. Вы можете оценить ущерб, который понесло российское антифашистское движение в связи с их гибелью?
Честно говоря, вообще не так много людей занимается этой проблематикой. Понятно, что Стас был одним из немногих адвокатов, которые ввязывались в эти дела. Вообще есть проблемы некоторые. Но многие боятся, а вот он не боялся и был достаточно эффективен как адвокат. Не только в делах, связанных с ненацистскими преступлениями, а и других разных тоже, но, возможно, это вот плата за такую эффективность. Конечно, но просто есть еще другие, конечно, адвокаты, он единственный, но я говорю очень мало, а эффективных уж совсем мало. Похоже, что наибольшей угрозе подвергаются называемые уличные антифашисты, которые находятся в одной возрастной категории с неонацистскими активистами, и те люди немногочисленные, которые реально вовлечены в судебный процесс. То есть те, кто, вот, можно сказать, непосредственный ущерб наносит.
Во вторник будет 9 дней со дня гибели Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, застреленных 19 января в Москве. Акции памяти пройдут во многих российских городах. В Москве адвоката и журналистку будут вспоминать в Сахаровском центре. Говорит руководитель движения против насилия Сергей Сорокин.
Возмущение стреляют уже просто, как говорится, без разбору. По моей-то версии, как бы на первом месте все-таки будановская история и какой-нибудь из сильно нервно разгоряченных военных, может быть, подрабатывающих киллерством людей, взял и застрелил. Понимаете, наши как бы раскрывающие органы, они настолько безобразно вели все предыдущие дела, что верить в то, что они вдруг хорошо проведут расследование и действительно его будут проводить, в это я не верю. Я процентов на 70 уверен, что они знают, кто убил. Но, как говорится, не говорят. Ну, а степень неговорения, ну, вот мы по улице ходим, а они сидят там в кабинетах, чего-то там тасуют, какие-то свои сведения, какие-то телесъемки телекамер там и так далее. Вот. Ну, как вот, мы же туда не заглядываем, не знаем, что там было показано, что там было видно на самом деле на этих. Может, там все было прекрасно видно, они нам говорят, что вот, блядь, никаких лиц не видно, ничего нет. Поэтому я не то что верю, я уверен, что следственные органы практически знают гораздо больше, чем говорят.
Рассказывая о возможных версиях убийства Станислава Маркелова, ряд российских СМИ указывали на то, что адвокат представлял интересы избитого в конце прошлого года химкинского журналиста Михаила Бекетова, боровшегося против вырубки химкинского леса. В понедельник адвокат Бекетова Сталина Гуревич заявила, что гибель Маркелова вряд ли связана с нападением на сотрудника «Химкинской правды», так как погибший адвокат защищал подмосковного журналиста совсем по другому эпизоду. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший глава российской компании «Евросеть» Евгений Чичваркин, обвиняемый в похищении человека, объявлен в федеральный и международный розыск, заявил его адвокат. В Севастополе сегодня похоронили журналистку «Новой газеты» Анастасию Бабурову, погибшую неделю назад в центре Москвы. Российские правозащитники поддерживают повторное выдвижение Владимира Лукина на должность уполномоченного по правам человека в России. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» не будет подавать властям Москвы и Петербурга заявки на проведение маршей несогласных. В Киргизии возбуждены уголовные дела в отношении двух лидеров оппозиции Амурбека Тикибаева и Аликбека Джекшенкулова. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Ну и, конечно же, одно из важнейших событий российской, да и не только российской жизни. Архиерейский собор Русской Православной Церкви накануне назвал 3 кандидатуры на пост патриарха Русской Православной Церкви. Собирается поместный собор, который выберет главу церкви. Обо всем об этом мы будем говорить в информационных часах нашей программы и подробнее среди других важных тем в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. А разговор на российские темы мы продолжим сейчас в рамках обзора свежей европейской прессы. Вот такая новость. Российский концерн «Газпром» потерял около 2 миллиардов долларов в результате прекращения поставок в Европу из-за конфликта с Украиной. Так, по крайней мере, заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев. Что пишут в европейских газетах о том, что произошло между Россией и Украиной? Я спрашиваю об этом Ирину Лагунину, мою коллегу, которая сейчас находится рядом со мной в студии.
Добрый день, Кирилл. Вы знаете, тогда я скорректирую свой обзор печати. Я действительно начну с того, что пишет газета Wall Street Journal. Это один такой штришок к той новости, которую вы только что, с которой вы познакомили наших слушателей. Так вот, Wall Street Journal, европейское издание, публикует заметку о том, что Болгария готова выставить «Газпрому» счет за потери, понесенные за 19 дней газового противостояния. Этот жест заставляет предполагать, пишет газета, что «Газпрому» придется познать на себе, что такое ответственность за ущерб, причиненный европейским странам. Пока он оценивается в сотни миллионов долларов. Однако, одна только Словакия, например, оценивает потери в 100 миллионов евро в день. При этом многие европейские аналитики подчеркивают, что попытки «Газпрома» списать вину на Украину могут не приниматься во внимание, поскольку европейские страны и компании подписывали соглашение с Россией, то есть с «Газпромом», а не с Украиной. Впрочем, пока трудно сказать, отмечает газета, сможет ли «Газпром» перевалить часть вины на Украину, поскольку заключенные Европой контракты всегда оставались коммерческой тайной и детали не ясны. Это то, что касается газеты Wall Street Journal непосредственно.
Да, ну а более аналитические материалы?
Более аналитические материалы на ту же тему, как бы в дальней перспективе, что потеряет «Газпром» и, соответственно, Россия, публикует журнал Business Week. Статья называется «Уроки спора о российском газе». Обе стороны конфликта пытаются показать, что выиграли спор, и уже начинают выказывать разногласия о том, что касается рыночной цены на газ. Но в любом случае долговременные последствия этого конфликта будут намного более серьезными, чем просто отношения между Россией и Украиной, пишет журнал. Эксперты отмечают, что, несмотря на внешнее сходство с 2006 годом, нынешний кризис носил намного более глубокий характер, что отразится на европейском энергетическом рынке. Говорить о последствиях сложно сейчас, потому что столько ключевых моментов остаются неразрешенными. И главный вопрос – кто отключил все-таки газ? Скорее всего, конечно, «Газпром». Но ответ интересен не только для академиков. Если отключенный газ – это проблема Украины, то ответная реакция должна быть строительство газопровода, минуя Украину, то есть что-то типа «Северного потока». А если это вина России, то никакие новые газопроводы из России не помогут, пишет журнал. В прошлый раз все винили в произошедшем Россию. На этот раз Европа указывает и на то, что украинским политикам предстоит дать еще много ответов. Кризис совпал с политическим брожением на Украине, в центре которого были разногласия между президентом и премьер-министром. И это может усилить желание Европы построить «Северный поток», то есть газопровод, который не будет проходить по украинской территории. Но многие аналитики все же отмечают, что Европе до сих пор непонятно, почему в ответ на политический кризис на Украине «Газпром» решил перекрыть поставки газа Европе. И результатом этого может стать новая европейская политика, когда правительства не будут поддерживать стремление импортеров российского газа увеличить этот импорт. Но есть ли альтернатива российскому газу, задает вопрос журнал. В качестве альтернативных поставщиков в последние годы фигурировали такие страны, как Алжир, Азербайджан, Иран и Туркменистан. Но когда речь заходила о конкретных проектах, политики оценивали скептически их жизнеспособность. Однако, без сомнения, теперь Европа будет с большей активностью искать альтернативные пути. И в первую очередь оживет идея строительства трубопровода Набука. Кстати, Кирилл, я хочу здесь отвлечься. Начался саммит газопровода Набука в Будапеште. Да. Я надеюсь, что мы завтра в эфире программы «Время и мир» дадим слово нашему корреспонденту там и оценим потери «Газпрома». Но, тем не менее, возвращусь к журналу Business Week. Несмотря на кажущуюся стопроцентную привязанность к российскому газу, пишет журнал, Европа за последние десятилетия прошла серьезный путь диверсификации. В 80-м году доля российского газа составляла 80% европейского импорта. Сейчас 42%. Кстати, очень любопытные цифры. И еще одно возможное последствие. Европа начнет реформу внутреннего энергетического рынка, чтобы не на двусторонней основе заключались договоры с Россией, а в целом от ЕС.
Спасибо, Ирина. Обзор свежей европейской прессы о газовых проблемах, как, так сказать, информационной, так и аналитической, подготовила моя коллега Ирина Лагунина. Поговорим о публикациях в американской прессе примерно через 2 часа. Продолжим разговор о новостях. В Страсбурге начала работать зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы ПАСЕ. Проект повестки сессии включает вопрос о ходе выполнения резолюции ПАСЕ, принятой в октябре прошлого года и названной «Последствия войны между Грузией и Россией». В Страсбурге находится наш специальный корреспондент Данила Гальперович. Сейчас он по телефону в прямом эфире «Свободы». Данила, здравствуйте. Вам слово.
Здравствуйте, Кирилл. Надо сказать, что, конечно, сессия началась довольно неожиданно. Дело в том, что в октябре, когда, как вы совершенно правильно сказали, была принята резолюция, обязывающая Россию или требующая от России, например, отозвать свое признание независимости Абхазии и Южной Осетии, в октябре же, когда принимался этот документ, говорилось, что может вполне возникнуть вопрос при невыполнении России просьб, требований, пожеланий Совета Европы о том, что полномочия российской делегации на январской сессии, то есть ровно на той, которая началась сегодня, не будут подтверждены. Так вот, по итогам утреннего заседания даже не встал вопрос о том, чтобы кто-либо поставил под сомнение полномочия российской делегации. Причем вышел некий курьез. То, что я знаю, это то, что грузинская делегация, которая вроде как собиралась, возможно, даже поставить этот вопрос и обсудить его, ее не было в зале на момент открытия сессии. Она то ли опоздала, то ли не было ключевых ее фигур. Так или иначе, даже слова не возникло о том, есть ли какие-то сомнения в полномочиях российской делегации. Но основной день про российско-грузинскую войну будет в среду. И тогда же целый день будет обсуждаться, собственно, что сделали оба государства, чтобы как-то сократить последствия войны, чтобы как-то выйти из этой ситуации. В связи с этим председатель парламентской ассамблеи Совета Европы сказал, что в рамках ПАСЕ создается рабочая группа, в которую войдут российские и грузинские парламентарии. И, скорее всего, эта группа станет первой площадкой для того, чтобы вообще представители официальных властей двух стран начали хоть чуть-чуть разговаривать. Может быть, кулуарно, может быть, без каких-то подписываемых и принимаемых явно решений, но хотя бы установить диалог. Я напомню, что в предыдущие годы такое уже было. Именно через Парламентскую ассамблею Совета Европы при очень серьезном обострении отношений, когда, если наши радиослушатели помнят, грузин просто самолетами высылали из России, так вот именно в рамках ПАСЕ российские и грузинские парламентарии тогда начали разговаривать.
Спасибо, Данила. Это был наш корреспондент Данила Гальперович, который находится в Страсбурге, где начала работу зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Мы с помощью Данилы продолжим следить за работой этой сессии. Информационную программу «Время свободы» продолжит российская социальная тема. В Петербурге может появиться центр помощи гастарбайтерам, поскольку в связи с кризисом и сокращением производства многие из получивших разрешение на работу иностранцев остаются без работы и, соответственно, без средств к существованию. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Идея создания Центра помощи гастарбайтерам принадлежит уполномоченному по правам человека в Петербурге Игорю Михайлову. Он уже сделал первый шаг. Поскольку большинство иностранных рабочих приехали из южных республик, Игорь Михайлов встретился с главой Духовного управления мусульман Петербурга и северо-западного региона России Жафяром Панчаевым и получил его одобрение. Стоит заметить, что мусульман в Петербурге, приезжих или проживающих постоянно, около 700 тысяч, говорит Игорь Михайлов.
На сегодняшний день останавливаются стройки. Основная рабочая сила на стройках и вот эти вот гастарбайтеры, они без работы. Еще одна посылка к этому. На сегодняшний день на законных основаниях в Петербурге, по данным 2008 года, выдано разрешение на работу не гражданам России более 155 тысяч. Но по данным работодателей, на работе находится всего 115 тысяч. Разрешений выдано много, а реально работает на 30 тысяч меньше. Ножницы существенные. Теперь смотрим структуру этих выданных разрешений, кому они выдавались. Около 50 тысяч – это узбеки. 15 тысяч – это таджики. 10,5 тысяч – китайцев. 8 тысяч – молдаван. Порядка 10 тысяч – украинцев. Ну и так далее, и так далее. На этом фоне у меня возникли опасения, поскольку у нас поднимается постоянно вопрос о фашизме, о национализме. Это первое. Второе. Если спросить МВД, я пока данных не получил. Есть статистика, что уличная преступность растет в основном за счет неграждан России. Я посетил муфти нашей мечети Петербургской, руководитель духовного управления мусульман Северо-Запада, муфтия Панчаева. И спросил его, насколько актуально было бы мне поднять данный вопрос. Я получил утвердительный ответ.
Проблема есть. Гастарбайтерам надо помогать, считает и правозащитник Юрий Вдовин. Но с Игорем Михайловым он согласен далеко не во всем, как и с главой ГУВД Петербурга Владиславом Петровским.
Петровский заявил, что в последнее время увеличилась преступность, вот связанная с гастарбайтерами. Но не привел ни одной цифры, ни одного факта. Не привел сравнения, там, скажем, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Поэтому я в этом очень и очень сомневаюсь. Я допускаю, что сложности экономические приведут к повышению криминальной обстановки, но она не будет носить национальный характер или этнический характер. Я думаю, что вот там, скажем, как 15 лет назад в Петродворце и дачу, и парники грабили вовсе не гастарбайтеры, а наши бедные русские голодные. Как и здесь будут как те, так и другие.
Как именно надо помогать гастарбайтерам в предполагаемом центре, об этом Игорь Михайлов.
Доставлять лиц без документов в этот центр. Понятно, что по внешним признакам несложно определить Средняя Азия или Кавказ. Для установления личности, с одной стороны, выяснение обстоятельств жизни данного человека на данный момент, с другой стороны, и согласование с этим человеком его депортации на родину. Потому что, если этот человек не сумел найти здесь работы, то от голода этот человек, оказавшись в тяжелых обстоятельствах, может пойти на крайние меры, борясь за свою собственную жизнь.
Не спровоцирует ли все это новую волну злоупотребления со стороны правоохранительных органов?
Эта волна злоупотребления по отношению к выходцам из Средней Азии на сегодняшний день не волна, это стабильный фон, который возникает по причине следующей. Люди, во-первых, плохо говорят по-русски, абсолютно не знают законов. Это не высококвалифицированная рабочая сила, поэтому даже если бы он говорил по-русски, он плохо знает свои права. Эти люди, они боятся любой власти.
Неоднозначно относятся к идее создания такого центра адвокат городской коллегии адвокатов, юрист сети «Миграция и право» Ольга Цейтлина.
С одной стороны, конечно, нужно этот центр, потому что у нас же нет, где содержат люди выдворяемые. Они содержатся в условиях, где запрещено в приемнике распределителя, там не более 15 суток. А исполнение решения об выдворении может длиться год. И потом на улице, если они оказываются, не в рабство просто попадают, не выбирают паспорта, не рабами становятся. Нельзя сказать, что лучше, что хуже. Но если это не тюрьма, то, пожалуйста.
Никто не имеет права находиться и работать на территории России нелегально, не платить налоги. Плохо, когда люди и сами страдают, не получая зарплат и социальной защиты, считает Ольга Цейтлина. Но вновь создаваемый центр не должен быть тюрьмой. Он должен соответствовать международным нормам центров для выдворения нелегальных мигрантов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 16:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший глава компании «Евросеть» Евгений Чичваркин, обвиняемый в похищении человека, объявлен в федеральный и международный розыск, заявил его адвокат. Басманный суд Москвы 28 января рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте экс-главы компании «Евросеть», который находится за границей. В Севастополе сегодня похоронили журналистку «Новой газеты» Анастасию Бабурову, погибшую неделю назад в центре Москвы. Бабурова оказалась рядом с адвокатом Станиславом Маркеловым в момент, когда на него было совершено покушение. Журналистка была тяжело ранена и скончалась в больнице. Российские правозащитники поддерживают повторное выдвижение Владимира Лукина на должность уполномоченного по правам человека в России. Предложение о назначении Лукина российским омбудсменом внес сегодня в Госдуму президент России Дмитрий Медведев. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» не будет подавать властям Москвы и Петербурга заявки на проведение маршей несогласных. Оппозиция планирует провести марши несогласных в нескольких городах 31 января. В Киргизии возбуждены уголовные дела в отношении двух лидеров оппозиции – Амурбека Тикибаева и Аликбека Джикшенкулова. В Брюсселе сегодня проходит неформальное заседание Совета Россия-НАТО. Первое после прошлогоднего российско-грузинского конфликта, когда Союз НАТО заморозил контакты с Москвой, посчитав применение России силы в конфликте с Грузией непропорциональным. Российский концерн «Газпром» потерял около 2 миллиардов долларов в результате прекращения поставок в Европу из-за конфликта с Украиной. Заместитель председателя правления концерна Александр Медведев заявил, что «Газпром» вправе подать иск против Украины о возмещении ущерба. Не менее 5 человек погибли, несколько ранены при взрыве в пакистанском городе Дера-Исмаил-Хан, расположенном у афганской границы. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Еще одно событие радостное. В Китае празднуют Новый год по лунному календарю. Год быка наступил в ночь на 26 января. В Пекине в полночь зазвучал древний колокол, 108 ударов, которые, согласно китайской традиции, должны принести удачу в наступившем году. Об этом празднике я побеседовал с моим коллегой Андреем Шароградским, китаистом, который несколько лет прожил в Китае. Андрей, все говорят о начале китайского Нового года. В самом Китае официально Новый год когда начинается?
Ну, Новый год начинается 1 января, и, в общем, отмечается он тоже довольно бурно. Но главный праздник, безусловно, это то, что мы называем китайский Новый год. На самом деле, это Новый год по лунному календарю, и в Китае он носит название Чунцзе, это фактически начало весны. Речь идет о том, что это первое новолуние первого месяца года. Разброс получается довольно большой между 12 января и 19 февраля. Я хорошо помню, когда я впервые приехал в Китай. Отмечался в 91 году китайский Новый год. Новый год по лунному календарю 15 февраля. Ну, сейчас это 26 января. Как мы видим, это что-то среднее.
Скажем так, это не официальный, вроде бы, как бы народный праздник или такой общественный праздник, как угодно. Как его отмечают?
Ну, его отмечают прежде всего сбором семьи. Это важная традиция. Я даже поражался, будучи в Китае, насколько она важна для китайцев, потому что мы знаем, что это, в общем, перенаселенная страна с довольно серьезными транспортными проблемами. Может быть, они сейчас каким-то образом и решаются, но это всегда было и, видимо, еще долго останется огромной проблемой. И несмотря на это, сотни миллионов людей уезжают из тех мест, где они работают, может быть, учатся, ради того, чтобы семья собралась. Это чудовищное напряжение транспортной системы. Это, в общем, довольно большие деньги для многих. Это неудобство. И, казалось бы, чего ради? Вот ради этих 2-3 дней, когда семья соберется за одним столом, чтобы отметить этот Новый год. Нет, действительно, все собираются, едут ради того, чтобы встретиться и отметить Новый год по лунному календарю, Чунцзе, вот этот праздник весны в кругу семьи.
Вот в Европе очень модный китайский Новый год, не только потому, что в Европе живет много китайцев, что само по себе вполне понятно, и в Соединенных Штатах, естественно, тоже, но и это какая-то еще одна традиция, которая пришла издалека, и которые вот отмечают, и все говорят о том, что вот этот год быка, этот год лошади там, и так далее. Это все ведь китайские традиции. Сами китайцы серьезно к этому относятся?
Ну, они довольно серьезно к этому вопросу действительно относятся. Они разбираются в этом, они очень серьезно анализируют. Вот, в частности, сейчас наступил год быка, и довольно много говорится о том, что, ну, что можно сказать о быке? Он трудоспособен, он упрям, трудолюбив, терпелив.
То есть идеальная кандидатура для времени кризиса.
Ну, вот именно, это как раз то, о чем я хотел сказать. Это, в общем, обсуждается, хотя, разумеется, обсуждается, наверное, не только в Китае, но и во всей Европе.
Год быка наступил, китайский Новый год. Я беседовал о нем с моим коллегой Андреем Шароградским, который несколько лет прожил в Китае. А мы продолжим разговор о новостях, новостями культуры.
В Берлинском театре «Комическая опера» состоялась премьера оперы Петра Чайковского «Пиковая дама». Критика и публика высоко оценили спектакль. Режиссер постановки Тило Райнхарт. Оркестром дирижировал Александр Ведерников. Лондонское театральное общество опубликовало данные о посещаемости театров Уэст-Энда в 2008 году. Несмотря на экономический кризис, прибыль театров увеличилась на 3% и составила 480 миллионов фунтов стерлингов. Это очередной финансовый рекорд в Уэст-Энде, районе самых популярных столичных театров. Высший мусульманский совет Индонезии запретил мусульманам страны практиковать йогу, если занятия йогой предполагают отправление индуистских ритуалов. К примеру, повторение восклицаний или чтение мантр. При этом мусульманам разрешено делать физические упражнения, которые ассоциируются с йогой. Йога особенно популярна в столице Индонезии – Джакарте. Официальная Индонезия – светское государство. Из 230 миллионов жителей страны 88% мусульмане. Индонезия – крупнейшая страна мусульманского мира. Московская консерватория учредила проведение международного конкурса клавесинистов имени Андрея Михайловича Волконского, композитора и музыканта, умершего в 2008 году. Первый конкурс состоится в первой половине октября 2009-го. Жюри возглавит пианист Алексей Любимов. В составе жюри известные российские и зарубежные музыканты. Ольга Мартынова, профессор Петербургской консерватории Иван Розанов, Кристина Шорнсхайм из Германии и другие. Высший суд в Дели отменил постановление правительства, запрещающее снимать и показывать в художественных фильмах курящих персонажей. Суд счел этот запрет противоречащим свободе выражения в обществе. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Индийский судья сказал прямо, всякого рода чиновники не должны дышать в затылок режиссеру, занимающемуся творчеством. Эти самые чиновники, депутаты, бюрократы в Индии, Америке, России, кажется, больше всего на свете любят дышать другим людям в затылок. Социальным психологам пора заняться новой дисциплиной – манией запретительства. При этом бюрократы, хватающие за руки режиссеров, художников, писателей, очень часто лоббируют интересы производителей сигарет, алкоголя, оружия. Я вспоминаю героев фильма «Касабланка». Да они бы просто с ума посходили, дубы бы врезали, если бы не курили. А зэки из картин всех стран и народов, передающие друг другу бесценный бычок. Может быть, еще надо вырезать все кадры с Шерлоком Холмсом и его трубкой и вождями краснокожих, раскуривающими трубку мира. Страшно представить себе кинематограф с никогда не курящими, не пьющими героями, без охотничьих ружей, меховых шуб, жующих исключительно овощи, хлопья и фрукты, и даже в мыслях, не помышляющих о продолжении рода человеческого. Не кинематограф, а облако в штанах.
Игорь Померанцев. Комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Русский интернет на фоне развивающегося экономического кризиса с каждым днем все больше наполняется прогнозами относительно будущего нынешней правящей российской элиты. Об одной из публикаций на эту тему расскажет мой коллега Александр Гостев. Напомню, рубрика «Политика онлайн».
Чем больше наблюдаю за поведением правящей российской элиты, тем чаще вспоминаю строки из романа Солженицына «В круге первом». О Сталине, которому хотелось, чтобы все напоминало царскую Россию. Пишет московский публицист Дмитрий Шушарин на сайте «Грани.ру» в комментарии под заголовком «Широко шагает абсурдистан». Помните? И чтоб офицеры имели денщиков. А гимназистки, чтоб учились отдельно от гимназистов и носили пелеринки, и платили за учение. И чтоб у каждого гражданского ведомства была своя форма и знаки различия. И чтобы советские люди отдыхали, как все христиане, в воскресенье, а не в какие-то безличные номерные дни. И даже чтобы брак признавать только законный, как было при царе. Но, продолжает автор текста, как у Чаплина, не вышло.
Вот и сейчас читаю я сообщение о встрече Владислава Суркова с региональными секретарями «Единой России», председателями Заксобрания и мэрами областных столиц и изумляюсь. Единороссам напомнили, что причиной потери власти КПСС стало то, что многие коммунисты в трудную минуту стали открещиваться от партии, прятать партбилеты. Паникеры будут подвергнуты наказанию по партийной линии, сделал вывод участник совещания. Какое чувство преемственности, как хочется, чтобы брак признавать только законный. Но ведь чепуха же полная. Партия власти одно, а власть партии совсем другое. В советские времена наказание по партийной линии было чем-то хуже смерти. А что оно может означать сейчас? И что означает статус, скажем, регионального руководителя парторганизации? Может он, как в былые времена, первый секретарь не обкома даже, а горкома КПСС, контролировать действия органов власти, бизнеса, муниципалитетов? Есть у него для этого адекватный аппарат? Нет. Ни у него, ни у других партийцев. Вы представляете себе губернатора, который отчитывается руководителю региональной организации «Единой России». Хотя «Единая Россия» стремится подражать КПСС, как сталинские офицеры, по свидетельству Эдуарда Лимонова, подражали царским, сознательно или бессознательно. Получается такая же чепуха, как у Сталина с подражанием старому порядку.
Дмитрий Шушарин продолжает. А как с вроде бы главным отличием постсоветской России от СССР? С той разницей, что существует между так называемым капитализмом и так называемым социализмом.
Есть, конечно, да. Но все же различия в управлении страной в политической культуре существеннее. А вот социально-экономические, как ни странно, не столь уж разительны. В Совке власть всегда следила за ротацией элиты, контролировавшей политическое и экономическое управление. Достаточно было немного расслабиться, допустить так называемый застой, то есть почти два десятилетия без серьезных встрясок, как возникала та самая социальная сила, которая покончила с Совком. Этакие непоротые номенклатурщики. Постсоветская власть не расслабляется. История с Евгением Чичеваркиным показывает, что стабильности в положении крупных собственников не будет. Власть, в сущности, антибуржуазна. Рейдерство на всех уровнях, ротация собственников – главная черта постсоветской системы, средства политического и социального управления.
Как считает автор комментария в «Гранях.ру», это касается не только Гусинского, Ходорковского и Чичеваркина.
На Дальнем Востоке уничтожается средний класс. Задача понятна – не допустить появления социальных групп, обладающих субъективностью, стремящихся к договорно-правовым отношениям с властью. А ведь в Совке это было. В патерналистской форме, но было. Власть признавала некую социальную ответственность. Сейчас никакой.
Так неужели ж ничего общего нет у Российской империи, у Сталинской империи, у позднего Совка, у постсовка? Задает вопрос Дмитрий Шушарин и отвечает: конечно, есть. Есть родовые черты у всех этих видов общественно-политического устройства. В зависимости от исторических обстоятельств разные черты приобретают особое значение. И сейчас, по мнению Дмитрия Шушарина, наиболее существенно то, что касается механизма общественно-политических перемен, особенностей национальных кризисов и революций.
Так вот, с революциями, с качеством историческими переменами в России беда. Здесь революция происходит вовсе не по воле революционеров, которые никогда не бывают готовы к взятию власти. В нашей стране революции происходят по причине полного провала правящей элиты, а не в результате действий оппозиции, как правило, лишенной или почти лишенной политической субъектности и рассчитывающей на долгие годы существования в той политической нише, которую она занимает, без перспектив прихода к власти.
И в наше время, убежден Дмитрий Шушарин, мы наблюдаем то же самое. Широкая поступь абсурдистана ведет его к пропасти, а остановить некому.
Особенности русских революций, чтобы не называть такими словами, будь то действительно Чераевский переворот, Октябрьский переворот, будь то перестройка и последующая за ней ликвидация Советского Союза, они все сводятся к тому, что здесь никогда не бывает организованной оппозиции, которая ставит своей целью и готовит себя к приходу к власти. Всегда у власти оказываются неподготовленные люди, которые в этом отношении в сущности мало отличаются от той элиты, которая проваливает свою власть. Немножко сказано, что в 17-м году никто власть не брал, ни временное правительство, ни даже большевики. Им она в руки свалилась. Не справилась ни царский режим, провалился полностью, но ни тот, который его сменил. То же самое случилось, собственно, и в перестройку, когда власть КПСС кончилась в силу того, что КПСС провалилась. Нечто подобное происходит сейчас, когда мы наблюдаем, что правящая элита становится все более неадекватной и деструктивной, а никакой адекватной конструктивной силы в самом обществе готовой к тому, чтобы взять власть, мы не видим.
Дмитрий Шушарин, сайт «Грани.ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Севастополе похоронили журналистку «Новой газеты» Анастасию Бабурову, погибшую неделю назад в центре Москвы. Бывший глава компании «Евросеть» Евгений Чичваркин объявлен в федеральный и международный розыск. Российские правозащитники поддерживают повторное выдвижение Владимира Лукина на должность уполномоченного по правам человека в России. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» не будет подавать властям Москвы и Петербурга заявки до проведения маршей несогласных. В Киргизии возбуждены уголовные дела в отношении двух лидеров оппозиции. Амурбека Текибаева и Аликбека Джикшенкулова. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости бирж, финансовых рынков, репортажи, интервью, комментарии на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трифилова.
Российский фондовый рынок, закончивший минувшую неделю значительным спадом, в понедельник двинулся в обратном направлении. К середине дня основные сводные индексы выросли более чем на 3%, причем основную поддержку рынку оказали растущие цены на нефть, а также положительные новости с европейских торговых площадок. Говорит руководитель отдела акций инвестиционной группы «Капитал» Константин Гуляев.
Среди лидеров роста нефтегазовые компании, так же как и на прошлой неделе, они пользовались все-таки большим спросом, чем другие акции, выглядели чуть лучше рынка. Но и, конечно, нельзя не отметить коррекцию в банковских бумагах. Акции Сбербанка, ВТБ достаточно серьезно дорожают, потому что на прошлой неделе, конечно, они очень сильно упали. И основные продажи среди ликвидных акций сконцентрировались именно в этом секторе. Плюс внешний фон, можно сказать, по большей части нейтральным. Но, в принципе, хочу подчеркнуть, что положение остается неустойчивым. И очень много будет данных на этой неделе, как и выхода отчетности западных компаний, так и статистики, и заседание ФРС будет в середине недели. Так что поводов для движения в ту или иную сторону будет предостаточно.
Эксперты считают, что положительных настроений инвесторам добавило и изменение Центральным банком своей валютной политики. Минувшую пятницу он объявил о завершении корректировки обменного курса рубля, начатой 11 ноября прошлого года. Теперь верхняя граница технического коридора бивалютной корзины установлена на уровне 41 рубля, что, исходя из текущего курса доллара к евро, будет соответствовать примерно 36 рублям за 1 доллар. Руководитель департамента операций на фондовом рынке инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Александр Захаров.
Рубль, конечно, тоже является сейчас очень важной темой. То, что все-таки появилась определенность в отношении тех границ, которые были даны рублю со стороны Центрального банка, это, безусловно, позитивно, и ряд игроков, которые увидели, что потенциал роста доллара и падения рубля ограничен. Можно говорить там о максимальных 10%, которые сейчас нам нарисовали на этот год или там на ближайшее время, после которых, вероятно, будет существовать очень сильное сопротивление со стороны Центрального банка. Дальнейшее обесценивание рубля, это тоже, безусловно, играет какую-то роль, и спекулянты, многие начинают фиксировать свои позиции, и мы надеемся, что все-таки ликвидность пойдет из игры на валютном рынке в реальный сектор.
Однако более значительного роста российского фондового рынка, как считают специалисты, пока ожидать не стоит. В понедельник главный аналитик лондонского филиала инвестиционной компании «Тройка Диалог» заявил, что это может произойти лишь после снижения курса рубля до минимума, установленного Центральным банком. Насколько справедливы такие прогнозы? Александр Захаров продолжает.
Я готов согласиться с тем, что деньги не идут в экономику, потому что большинство банков, которые получили или средства от государственных банков, или имели какие-то свободные средства, предпочитают их вкладывать в валюту и играть на валютных курсах. Пока рубль свой не отпадает, безусловно, денег больших в экономику не пойдет. Поэтому я готов согласиться с тем, что если мы приблизимся к психологически удобным для спекулянтов уровням 36-37, люди предпочтут отфиксировать свою прибыль на долларах и начать, возможно, уже рассматривать проект в реальном секторе, какие компании кредитовать, что, в принципе, вот будет являться тем самым поворотным моментом, когда все-таки деньги пойдут в экономику, когда банки начнут снова кредитовать реальный сектор.
В свою очередь, аналитик группы «Капитал» Константин Гуляев предпочитает пока не давать столь категоричных оценок.
Девальвация, с одной стороны, она, наоборот, поддерживает рублевые цены. Вот это как некий хедж такой от девальвации. Можно переводить деньги либо в валюту, либо покупать акции в рублях и, да, таким образом все-таки снизить вот этот вот эффект от девальвации. Девальвация, острая, скажем, фаза, она сейчас резко замедлилась, но это связано прежде всего с выплатой налогов. Посмотрим, что будет в начале февраля. Вполне возможно, тенденция ослабления рубля продолжится. И, конечно, в целом это будет, если говорить о фоне инвестиционном для российского рынка, конечно, негативный фон, потому что многие нерезиденты, которые тем более оперируют на долларовом российском рынке, там РТС и так далее, для них это будет определенный барьером. И они будут ждать действительно окончания девальвации, чтобы уже посмотреть, как в конце концов будут оцениваться российские акции. Поэтому, действительно, возможно, окончание этого процесса придаст некий стимул для роста.
Так или иначе, но подтвердить или опровергнуть прогнозы о возможном росте российского фондового рынка можно будет только после завершения процесса девальвации российской валюты в определенных финансовыми властями пределах. Как считает руководитель департамента операций на фондовом рынке инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Александр Захаров, на это уйдет не менее одного месяца.
Есть ожидание, что это будет достигнуто в ближайшее время. Ну, я бы сказал, что месяц-два мы должны увидеть рубль в районе 35-36. Безусловно, это немножко болезненный процесс для тех людей, у которых зарплаты все-таки рублевые, и для них очень важны, и уровень сбережения у них не очень высокий, они не имели возможности сыграть на курсовой разнице. Поэтому, безусловно, психологически это, конечно, очень такой тяжелый шаг для Центрального банка взять и практически лишить людей или каких-то рублевых накоплений, которые у них были, ну или просто срезать существенно их рублевые зарплаты, потому что цены на продовольствие растут, и на импортные товары тоже цены растут, инфляция по-прежнему очень высокая, поэтому можно сказать о том, что если бы была такая возможность безболезненно это сделать для населения, то сделали бы уже давно, но, скорее всего, это будет более плавный процесс, но это будет процесс, который будет проходить месяцы, а не недели, скорее всего.
Пока же на российском валютном рынке наблюдается относительное затишье. В понедельник рубль по отношению к евро подешевел на 9 копеек по сравнению с минувшей пятницей. По отношению же к американскому доллару российская валюта, наоборот, подорожала на символическую 1 копейку.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Австрии. Австрийский город Линц наряду со столицей Литвы Вильнюсом объявлен Евросоюзом культурной столицей Европы 2009 года. В Линце побывал наш корреспондент Александр Хавронин, и вот его история Запада и Востока об этом.
На железнодорожном вокзале Линца диктор читает объявление.
Внимание! На пятый путь прибывает скорый поезд Вена-Дортмунд.
Все пассажирские составы, следующие из австрийской столицы в западном направлении, останавливаются в Линце. Но подавляющее большинство пассажиров здесь не выходят, едут дальше. Рассказывает известный австрийский художник, автор скандальной книги комиксов «Жизнь Иисуса», уроженец Линца Герхард Хадерер.
С давних времен так сложилось. Линц никогда не считался пупом земли. По традиции местные жители всегда несколько смущаются, если иногородние, проезжающие через Линц на поезде или на автомобиле, прерывают путешествие и остаются здесь на некоторое время.
В молодости Хадерер переехал из Линца в Вену. Несколько лет жил в Зальцбурге, однако затем все же решил вернуться в родной город.
Линц – город, который не требует церемоний. У жителей Линца нет столичного апломба, они ведут себя искренне и доброжелательно. Конечно, мне не все нравится в родном городе, но я абсолютно уверен, что никогда больше отсюда не уеду.
Герхард Хадерер утверждает, что все герои его комиксов и карикатур – жители Линца. Славится Линц и своим тортом. Массовое производство этого лакомства начал в первой половине XIX века кондитер Иоганн Конрад Фогель. Сейчас знаменитый торт из рассыпчатого теста можно купить чуть ли не на каждой улице Линца. Лео Индрак – владелец одной из самых известных в городе кондитерских. Линский торт здесь выпекают более 60 лет.
У линского торта есть много рецептов. Иногда в него добавляют миндаль, а иногда фундук. До сих пор не утихают споры о том, какой же способ приготовления следует считать правильным, классическим.
Сейчас в Линце живут 190 тысяч человек. После Вены и Граца это третий по численности населения город в Австрии. Так уж сложилось, что Линц известен не столько историей и памятниками культуры, сколько своей промышленностью. Говорит Мартин Штурм, директор городского выставочного центра «Offenes Kulturhaus».
У Линца есть большое преимущество по сравнению с Веной, Зальцбургом, Грацем и Инсбруком. Оно заключается в том, что у Линца нет древней истории, нет застывших классических форм, которые бы мешали городу беспрепятственно развиваться. Линц относительно юный город. Крупным индустриальным центром он стал лишь в эпоху нацистов, а до этого был небольшим провинциальным населенным пунктом.
Действительно, Линц начал разрастаться после аншлюса Австрии гитлеровской Германии в 1938 году. Здесь появились крупные заводы, носившие имя одного из вождей нацизма Германа Геринга. Адольф Гитлер считал Линц своим родным городом. Будущий фюрер посещал здесь среднюю школу. Когда Гитлер пришел к власти в Германии, он стал задумываться над тем, чтобы объявить Линц культурной метрополией и воздвигнуть здесь национал-социалистский супермузей. Гитлер и Линц – тема достаточно щекотливая. Говорит руководитель проекта «Линц. Культурная столица Европы 2009 года» Мартин Хеллер.
Ну а что делать городу, ставшему культурной столицей Европы, если его история ассоциируется не с дворцами в стиле барокко и не с симфонической музыкой, а именно с Гитлером, с национал-социализмом? Мне кажется, есть только один ответ на этот вопрос. Историю Линца нужно представить миру полностью, без купюр, и попытаться понять, чем жил этот город в прошлом. Почему Европейский Союз все же объявил Линц культурной столицей? Я думаю, что Европе нужно какое-то пространство для проведения экспериментов. Именно в этом контексте я и понимаю сам проект «Культурная столица Европы». В Австрии у Линца один имидж, за ее пределами совсем другой. Иностранцы слышали о линцском торте. Название города как бы у многих на слуху, однако никакие зрительные образы в голову не приходят. Нет ассоциаций с памятниками архитектуры. Внутри Австрии у Линца имидж серого, скучного, промышленного, ничем не примечательного, грязного города.
Видимо, поэтому в 2006 году многие австрийцы удивились, когда узнали о результатах конкурса, организованного Союзом защиты природы Австрии. Линц был назван самым чистым городом страны. После войны облик Линца во многом изменился. Здесь появился музей современного искусства «Лентос». Регулярно проходит фестиваль новейших технологий «Арс Электроника». Мартин Хеллер уверен, что к 2015 году Линц станет наиболее привлекательным для туристов городом Австрии.
Это была история Запада и Востока о Линце, которую подготовил наш корреспондент в Германии Александр Хавронин. Он съездил в этот австрийский город, который, напомню, объявлен культурной столицей Европы этого года. И вот мы таким образом завершаем этот час информационной программы «Время свободы». Через примерно полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы откроемся после выпуска новостей, конечно, с историей о том, как собирается поместный собор, который должен вот начать выборы патриарха Русской Православной Церкви. Сессия ПАСЕ в Страсбурге. Вот еще одна тема. Поговорим о судьбе партии «Правое дело», точнее, московского отделения этой партии, который должен был возглавить Евгений Чичваркин, который сейчас объявлен в международный розыск и который явно находится в Лондоне. Эти и некоторые другие темы наши постоянные рубрики теперь уже через минуту. Оставайтесь с нами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Гибель Анастасии Бабуровой вызвала в Севастополе и Крыму большой общественный
резонанс. Они держали плакаты «Выше тарифы ЖКХ».
Кандидатами архиерейского собора считаются митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, митрополит Калужский и Муравский Бернса Климент.
Прочел наследник британского престола принц.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».